Гур-йога означает связь, объединение ума ученика, ума гуру, с линией гуру. И это один из основных методов в анутара-тантре. Это один самый важный метод в анутара-тантре. То есть прямое введение в анутара-тантре через гуру-йогу происходит. И важно понимать, что это означает, каковы принципы гуру, принципы ученика. Это не так просто прояснить. Сначала кажется, это просто, но что здесь сложно? Вот гуру, я ученик, я сижу. Но эти принципы очень глубокие. Через них вы должны дойти до самого Бога. Аж они простираются так глубоко, аж до самой недвойственности. То есть не относитесь к этому легко. Просто всю жизнь углубляйте это. Был такой случай. В Индию поехало пару человек из моих учеников лет 10 назад. Потом один из них мне звонит: «Гуру, мы здесь видели одного святого, мы ему показали вашу фотографию». Он сказал: «Гуру для садху». Он сказал обычную вещь. Они спросили про меня, наверное. А он сказал им обычную вещь: «Гуру Брама, Гуру Вишну, Гуру Дева Махишвара». Они сказали, что вы – это Вишну и Шива, и Брахма. Да-да, я знаю. Когда мы отправляемся в паломничество, мы встречаемся с различными святыми, школами. И одно из моих развлечений – это наблюдать, как мои ученики ведут себя с другими садху, мастерами святыми, этой проверкой им тоже. В других традициях себя чувствуют. Вот как они проявляются вообще. Как они в паломничестве себя чувствуют. Вот если вы опытный, устоявшийся практик, вы туда едете как ученик своего гуру, как практик. Если вы не устоявшийся, там для вас ждет много сюрпризов, соблазнов, потому что вы не привезете еще туда свою реализацию как практик. И что-нибудь вас может зацепить, проявить что-то в вашей карме. Считается, что чем сильнее садху, тем более он самодостаточен. Тем более он обладает всем внутри, тем менее ему что-то надо. Кроме благословения он все имеет уже. Есть такое выражение у Падмасамбавы. Если у тебя есть твой коренной гуру, не нужно никакого другого Будды. Это очень важно. И когда вы приезжаете в Индию, вам ведь часто: посмотри, это такой святой, это такой гуру, ведь пойдем туда. Нет, пойдем туда, нет, пойдем туда. И если вы не устоялись в гуру-йоге, то ваш ум начнет как-то так вот шататься. Слишком много святых, много богов, много дхармы. Вот. А если устоялись, вы скажете: окей, а ты знаешь, у меня есть гуру, пойдем ко мне, я покажу. У вас всегда есть что сказать другим садху. Неважно, это мирянин, монах, саньяси, брахман, кшатрий. У вас изнутри есть внутренняя собственная дхарма. Какая дхарма? Это такая дхарма, это великая дхарма. Вы скажете: знаешь, я следую величайшей дхарме. Не слышал об этом? Учение Адвайта Веданта, учение Анутара Тантры. Если вы как практик уважаете себя, если вы состоялись как садху, и у вас есть определенная реализация, вы очень уверенно чувствуете себя именно в своей дхарме. Это и есть пурнатва. Пурнатва означает, что вера очень глубоко у вас проникла. Ваша способность пребывать в своей природе очень глубоко у вас укоренилась. Тогда понемногу вы становитесь сами сосудом и источником дхармы. И все это приходит через гуру-йогу, то есть прямая передача, прямое видение в анутара-тантре приходит через гуру-йогу. На прошлом небольшом ретрите мы изучали текст Атмабодха, а сейчас, после этого мы изучали Атмаджняна Падеша Витхих, настало время изучить Дрик Дриша Вивека. Вот я рекомендую тексты Шри Шанкарачарьи изучать именно в такой последовательности. Сначала Вивека Чудамани, это центральный, самый фундаментальный текст. Если вы поймете Вивека Чудамани, вы поймете всю Адвайту. Затем надо изучить Атмабодху, которая занимается вопросами вашей собственной идентичности. И затем надо понять, как эту идентичность реализовать в философском плане, аналитическом. И это текст Атмаджняна Падеша Витхих. И, наконец, Дрик Дришья Вивека, который разъясняет такие очень тонкие и сложные моменты философии Адвайта Веданты. Когда мы изучаем философию Адвайта Веданты, мы формируем воззрение. И такое воззрение, оно формируется годами. Это не то, что мы однажды прочитали, и у нас все сформировалось. Конечно, нет. Такое воззрение – это определенная культура мировосприятия. И когда оно завершается в нас, наши ценности постепенно меняются. Не сразу. Внутренние, очень глубокие ценности. После того, как наши ценности изменились, у нас укрепляется вера. Мы имеем некоторый собственный опыт духовной работы. После этого начинают меняться наши привычки в восприятии, наши шаблоны ума начинают уходить. На это тоже нужно время. Даже когда мы овладели, имеем некоторую веру, и у нас появились ценности, и мы философское воззрение сформировали, привычки очень долго держатся. Шаблоны, ментальные стереотипы, паттерны ума – все это очень-очень долго. Как бы нам это ни хотелось, от них избавиться. Это длительная работа, но благодаря изучению текстов в сочетании с созерцанием и гуру-йогой они тоже исчезают. То есть это не невозможно. И такой процесс называется васана-кшая, разрушение васан, растворение васан. И то, чем мы продолжаем заниматься, это шравана, прямое введение через слушание. Через слушание вы можете получать небольшие микроскопические опыты прямого вхождения в естественное состояние. Что для этого важно? Самое главное – сохранять бдительность и не уснуть. Иначе кто-то, сосед рядом, войдет в прямое естественное видение, обидно будет, а вы нет. Но когда читаются абстрактные тексты, это действительно сложно не уснуть. Если бы какой-нибудь юморист выступал, и вы бы смеялись, вы бы полтора часа пролетели бы, вы бы не заметили. Но когда обсуждаются философские тексты, надо проявлять концентрацию, проявлять усилия. Так, сначала мы выразим почтение Шри Ади Шанкарачарье, поскольку текст – это есть его сознание, его ум. И изучать текст – это не то, что изучать его логически или философски, а входить в измерение ума Шри Шанкарачарьи. А мы не можем не войти, не выразив почтение. То есть мы выполняем гуру-йогу, объединяясь с Шри Шанкарачарьей. И Бхагаван Шри Рамана Махарши написал такой стих: «О ты, божественный Шанкара, ты есть субъект, то, имеющее знание субъекта и объекта. Пусть субъект во мне будет уничтожен, как субъект и объект, ибо так в моем уме возникает свет единого Шивы». Это почтение, написанное перед этим текстом Бхагаваном Шри Рамана Махарши, где он выражает свое уважение Шанкаре.
Все наши восприятия относятся к неатману. Неизменный зрящий действительно есть атман. Все бесчисленные священные книги провозглашают только различение атмана и неатмана. Мир, который мы видим глазами, есть дришья, объект. Глаз, который видит, есть дрик, субъект. Но этот глаз, будучи воспринимаем умом...
Итак, объект, внешне видимый мир... Есть дришья, а субъект есть дрик. Внешний мир для нас есть внешний объект, а нас глаз, который воспринимает его, есть субъект по отношению к внешнему миру. Однако сам глаз, в свою очередь, является объектом для чего-то более тонкого, для нашего сознания. Например, наш ум может воспринимать наш глаз через свое восприятие, абстрагироваться. И тогда уже глаз становится объектом, а наше сознание – ум, воспринимающий глаз, принцип зрения, зрительное восприятие, становится субъектом. Но если дальше исследовать, то наш ум тоже кем-то обнаруживается. И когда мы попытаемся глубже исследовать, то мы снова обнаружим, что наш ум, он может быть внешним объектом, есть некий тонкий субъект по отношению к нашему уму. И чем тоньше мы идем, тем вот эта дихотомия субъект-объект, она глубже идет вовнутрь, и она там продолжается благодаря тонкому развлечению. И Шанкара говорит: пойми, вот эти взаимоотношения дрик и дришья, и ты должен породить различающую мудрость вивеку. Ты должен научиться различать субъект и объект на грубом уровне и на тонком уровне, и даже на самом тонком уровне. Если сумеешь обрести эту вивеку, твоя вичара будет успешной. Потому что вичара – это уже следующий этап. Часто ведь люди, занимаясь атмавичарой, не получают результата, потому что они не знают, а куда направлять ум, а где это я? А что значит я? Что значит я есть? Я практикую, но ничего не нахожу. Им я рекомендую сесть за тексты. Пока отложите в сторону атмавичару, хорошо изучите дрик-дришья вивека, вивека чудамани. Тогда все станет понятно. Атмаджняна падеша витхих. Потому что эти тексты – это ключ к правильному выполнению атмавичара. Если вы не уверенно чувствуете себя в атмавичаре, не так много, 2 недели хватит вам, чтобы досконально изучить эти тексты, выполнить аналитические медитации. Но зато вы будете уверены, вы разберетесь, кто спрашивает и где он находится. И вслед за этим наступает атмавичара. Атмавичара подобна стреле, которая, когда вы видите хорошо цель, вы можете попасть. А вивека — это сначала понять, где цель, что она есть вообще и что вам надо стрелять. Вот это вивека. И предварительно сначала вивека, а потом полноценная вичара. Вроде бы должно быть наоборот. Сначала вичара, а потом уже появляется развлечение. Но если не получается, надо именно так. Сначала интеллектуальная вивека, потом правильная вичара, потом интуитивная вивека, а потом уже реализация в виде вайраги. Поэтому изучение текстов, подобное дрик-дриши вивека, это определение цели. Понимание, что надо стрелять. Понимание, куда надо стрелять. Конечно, перед этим вы еще должны понять, зачем надо стрелять. Это самое главное. Если не совсем понятно, то все остальное бессмысленно. Вы должны быть очень сильно мотивированы, зачем надо стрелять. Иначе это будет подобно тому, как вы отправились на битву, но не понимаете, за что вы сражаетесь. А мотивация в битве – самое главное. Недаром командиры и бойцов мотивируют перед битвой. Харизматичные. Иначе все сбегут на поле битвы. Моральные качества за первые 5 минут боя сразу опускаются. Все бегут, теряя оружие, роняя доспехи, крича: «Зачем? Это не моя война». Но вы должны быть замотивированы на вашу внутреннюю битву. Это ваша война. Вы должны победить. Если вы не замотивированы, вы сразу дезертируете с поля битвы при первых же трудностях. Это проверено. Все кшатри это хорошо знают. Первые 5 минут, и все становится понятно. На этом был построен метод психической атаки в начале 20 века, когда при полном параде идут в штыковую атаку, не без единого выстрела, под барабаны, под оркестр, в офицерских мундирах идет армия. А крестьяне, призванные только, на них одели шинели, они видят такой страх, на них надвигается, они бросают все и убегают. Без единого выстрела, проигрывая сражение. И если на вас сансара предпринят психическую атаку, а вы как те неопытные крестьяне, на которых одели шинели и забыли замотивировать, вы не сможете выдержать, вы сбежите сразу же. Поэтому мотивация всегда важна. Никакая атмавичара не поможет, если мотивации нет. Атмавичара – это уже для профессионалов, куда именно стрелять и как стрелять. А тут вопрос, а зачем стрелять? Вот. И какая наша мотивация? Все мы хотим счастья. И мы сражаемся за свое собственное счастье. Еще другой принцип. Нам надо создавать мотивацию. Нам надо стремиться помочь другим обрести счастье. Если первая мотивация нам понятна, то для нашего эго мотивация помочь другим обрести счастье кажется сомнительной и надуманной. Потому что тут, как каждый понимает, своя рубашка ближе к телу. Ну, такие поговорки ведь есть. Мне бы самому себя спасти, я еще тут не готов. Ну и так далее. Да и где эти существа? Ведь никого нет, и все из брахмы. Да и они иллюзорные. Какой смысл? Мы вообще вот это не понимаем. Ну, мы так воспринимаем, ну, гуру говорят, там, тексты говорят. Ну, для нас это ничего не говорит. Вот. Но нам надо глубоко задуматься. То есть неспроста это говорится. Это говорится для того, чтобы мы преодолели свой эгоизм, преодолели свои ошибки и воспитали по-настоящему великодушное, широкое сознание, присущее святым. И без такого великодушного сознания, без намерения помогать другим живым существам, проводить божественную волю, не получится. И вот когда мы вот так замотивированы, что мы сражаемся за свое счастье и за многих живых существ, И это не выдуманный, это реальный наш такой альтруизм в действии. Понемногу это начинает проникать и вдохновлять. И потом уже встают детали, куда надо целиться, куда надо попадать. И вот этот текст этому посвящен.
Но этот глаз, будучи воспринимаем умом, есть дришья, объект. А ум, который видит его, есть дрик, субъект. Ум, чьи мысли воспринимаются атманом, есть дришья, а атман есть дрик. Атман не может быть объектом, так как ничем не воспринимается.
Еще раз надо прочитать сначала, где вот описан дрик и дришья. Итак, наша вивека должна нам показать отношения между субъектами и объектами, все более утончаясь. Сначала глаз и внешний мир, субъект-объект. Затем глаз является сам для кого-то объектом для ума, а ум является субъектом. Затем ум является объектом внешним для более тонкого сознания атмана, который выступает предельным субъектом. И вот с помощью такого развлечения нам необходимо отыскать предельного субъекта.
Мир, который мы видим глазами, есть дришья, объект. Глаз, который видит, есть дрик, субъект. Но этот глаз, будучи воспринимаем умом, есть дришья, объект. А ум, который видит его, есть дрик, субъект. Ум, чьи мысли воспринимаются атманом, есть дришья, а атман есть дрик. Атман не может быть объектом, так как ничем не воспринимается. Воспринимаемые формы различны: синие и желтые, грубые и тонкие, длинные и короткие и так далее.
Итак, с помощью вивеки мы должны дойти до предельного субъекта и интуитивно как бы нащупать этот предельный субъект. И вот когда мы его нащупали, дрик, отделив его от всех объектов, это и есть наша цель, в которую надо попасть в атмавичаре и любой другой созерцательной практике. Посмотрите на внешний мир, на стены и подумайте, это объект, дришья, а вот мой глаз воспринимает. Лучи света создают на сетчатке зрительное изображение. Там хрусталик преломляет. От сетчатки идут зрительные отделы коры головного мозга. Теперь внешний мир уже становится изображением, картинкой у меня в мозге. Вот это и есть моя субъективность. А потом подумайте. А всю эту зрительную картинку воспринимает мое сознание ведь, интерпретирует ее, оценивает в связи с опытом. Тогда мой глаз и мое зрение является уже объектом, а мой ум, интерпретирующий реальность, вот это истинный субъект. А потом подумайте дальше. А вот этот мой ум, интерпретирующий, я его наблюдаю, я тоньше его, значит, он внешний объект. А кто же субъект? Мое сознание. И вот вы чувствуете, что вы добрались до очень тонкого в себе. Затем вы должны задать себе вопрос, а вдруг мое сознание тоже для кого-то объект? Значит, во мне есть еще какое-то очень тонкое субъективное сознание, предельный субъект. И где тот предельный субъект? Каков источник моего сознания? И вот здесь мы добираемся до источника природы ума и можем получить трансцендентальный инсайт. Так сейчас называется это. А в нашей традиции прямое введение или пратьябхиджня даршан. Мы не говорим трансцендентальный инсайт. Есть люди, любят так красиво выражаться. И вы можете получить прямой опыт переживания. Дальше.
Подобным образом и различные качества глаза, такие как слепота, притупленность или острота зрения, ухо и других органов, воспринимаются только умом. Также и различные характеристики ума, желание, решимость, сомнение, верность, жажда верности, мужество, жажда мужества, страх, застенчивость, развлечение, доброжелательность, зловредность. Все воспринимаются одним атманом. Этот атман не появляется и не исчезает, не пребывает и не убывает. Он сияет своим собственным светом. Он освещает все остальное, не нуждаясь в помощи других источников.
Итак, что означает неведение? Неведение означает, что мы смотрим на мир как на объект с помощью некого субъекта. И мы интерпретируем мир, видим мир, оцениваем его, вступаем с ним в отношения с позиции некого субъекта. Но мы неправильно выбрали этот субъект для самоотождествления. Мы себя отождествили с этим субъектом. И наша ошибка заключается в том, что мы отождествили себя совсем не с тем субъектом. Например, мы отождествили себя с умом, отождествили себя с органами чувств и отождествили себя с сознанием, которое рядом с умом. То есть я говорю про манас и будхи. Но мы не знаем глубинного, предельного субъекта, атмана. И вот с ним надо себя отождествлять. Но для того, чтобы себя с ним отождествить, надо с помощью вивеки определиться, кто субъект, а кто объект, и найти этого предельного субъекта. Когда мы сможем найти этот предельный субъект и отождествить с ним, и посмотрим на мир глазами этого субъекта, предельного субъекта, мы увидим мир как игру Бога. Мы увидим мир как иллюзия. Почему мы сейчас этого не видим? Мы знаем это из философии, повторяем это, но мы не можем сказать, что это наша собственная реальность, потому что мы не теми глазами смотрим, не из того субъекта. Но как только мы доберемся до этого субъекта, мы увидим, что все, что Шанкара пишет, это верно. Мы увидим мир как иллюзия, и нам не нужно будет объяснять философски, что он и есть иллюзия. Многие люди возражают, там Вишишта Двайтины, говорят, какой мир — это не иллюзия и так далее. Мне хочется иногда сказать, а вы посмотрите теми глазами, что Шанкар, и сами увидите все. Не можете просто. И вот когда мы смотрим из того субъекта, мы сами все это видим. Тогда кармы нет, а есть лила. Тогда страдания нет, а есть ананда. Вопрос, как это все увидеть? И вот чем выше уровень осознанности, тем более игровой предстает реальность, тем более иллюзорным представляется мир, неотделимым от предельного субъекта, тем больше внутреннее и внешнее пространство объединено. Вообще в древности я изучал, вернее, интересовался культурой кшатриев, в Индии, в Европе. И там были интересные много моментов. Например, индийские махараджи вели днем битву, а вечером, когда она заканчивалась, они садились с врагами за стол, там играли в шахматы, в кости, там кушали, пили. До следующего утра. Общались как друзья. И там даже был диалог, по-моему, в Махабхарате, когда они так говорили, и один вспомнил, что тот другому услугу оказал. Тот говорит, хочешь? Что ты за это хочешь? Я хочу тебя отблагодарить. Может, ты хочешь выиграть эту войну? И оказывается, кшатрийская культура, это не только в Индии была такая. В Европе тоже была соответствующая. То есть там не убивали. Рыцари не убивали. Они платили штраф, платили какую-то дань, признавали вассальство, но их оставляли в живых. И в Европе там брали в плен кого-нибудь, и этот пленный какой-нибудь граф, герцог или барон, он там тоже пировал вместе со всеми за столом, ездил на охоту со своим вассалом. Вот такой плен был. Или там, когда победил, в битве сражался один барон с каким-то герцогом, оба рыцари там в стальных латах, и один там приставил уже меч к горлу, то есть просто победил уже там или ранил. Он сказал: «Все, ты мой пленник». Тот сказал: «Да, я твой пленник, но позволь мне, дай 2 недели, домой надо сходить, кое-какие дела завершить, а потом я к тебе приду, сдамся». И он позволил ему, тот пошел домой, завершил дела и вернулся, то есть дело чести. Слово рыцаря, слово кшатрия, это кшатрийская культура. Он не сбежал, ничего, он пришел. Или там, когда по конституции против короля можно бунтовать, но убивать его нельзя. И там, когда, по-моему, во Франции, когда есть совет, который из 9 главных баронов или 12, которые присматривают за ограничением полномочий короля, если король там деспот и тиран, они собираются и имеют право объявить ему вызов. Вот, и начать штурм его. И там, когда воюют, сам король руководит наверху башни боевыми действиями, арбалетчик говорит: так его можно убить, вот тут совсем рядом. И он спрашивает своему барону: разрешите? Тут говорит: нет, с ним можно воевать, но его убивать нельзя по конституции. Кшатрийская культура. То есть мы поражаемся. Какой уровень взаимоотношений? Уровень благородства, достоинства, чести. Там. Или там, когда один король там сражался, и другой король, тот говорит: подожди, не убивай меня, я без кольчуги сейчас. Вот. Я случайно здесь оказался, не успел доспехи одеть. Ну, ладно, я тебе в следующий раз. Вот. То есть это общее, это тенденция, это не единичные, не частные случаи, это целая как бы культура рыцарства, которая не позволяла терять лицо, не позволяла выигрывать любой ценой. Где вы так сейчас такое слышали? Которая не позволяла нарушать определенную этику, определенные этические стандарты. Почему? Потому что война вообще вся, она не рассматривалась как что-то реальное, она рассматривалась больше как такой рыцарский турнир, состязание с выкупом, как игра. Такая жесткая игра для больших мужчин с большими мечами. Но, тем не менее, игра по правилам, которые нельзя нарушать, которая эта игра действует в кшатрийской этике. И я удивился, что и ведическая этика, и ведических кшатриев, и средневековых рыцарей, там, 10-13 века в Европе, во многом были идентичны. Это отношение к таким действиям, как к лиле, как к игре, в которой есть этические правила, долг, честь, достоинство. И они стоят выше даже там, денег, страха, смерти и прочего. Никто их не может нарушить. А сейчас такого нет уже. Сейчас все, что можно, любой долг, любая честь, это все так. Даже среди кшатриев. Даже в мое время, в юности, упавших на пол не добивали в боевых искусствах. В карате, там еще где-то. Сейчас как? Если ты свалил соперника, добей, добей. То есть добейся победы любой ценой. Это означает, что какие-то глубинные принципы, они сместились в сторону ухудшения. Этика, достоинство, честь, высшие татвы не так важны. Почему? Потому что потеряно ощущение игры. Потеряно ощущение ответственности за правильное поведение в этой игре. Установка получить результат. От этого зависят деньги. От этого зависит твое благополучие, результат. Добиться результата любой ценой. Даже путем нарушения этических принципов. А что потом за нарушение этических принципов ты будешь страдать, и этот результат тебе очень дорого обойдется, сейчас никто не думает. Вот ведическая традиция – это не традиция результата, это традиция восприятия мира как священной, сакральной лилы, игры, божественной игры. И чем больше у нас различающей мудрости, тем мы начинаем понимать этот принцип. тем меньше внутри нас делателя, желания результата, тем больше в нас духа этики, больше духа самоосвобождения и больше духа этой игры.
Будхи, как совокупность внутренних органов, при соприкосновении с отраженным сознанием, имеет два аспекта. Один из них называется эгоизмом, а другой – умом. Этот контакт Будхи с отраженным сознанием подобен тождеству раскаленной железной болванки и огня. Таким образом, грубое тело получает сознательное бытие. Связь, устанавливающая тождественность эго и отраженного сознания, имеет три разновидности. Первое. Отождествление эго с отраженным сознанием, естественное или врожденное. Второе. Отождествление эго с телом из-за прошлой кармы. Третье. Отождествление эго со свидетелем из-за неведения.
Ооо.